Джоумо. Покорение дворца Яньси. Том 1. Путь служанки. Глава 1. Расколотый гроб. Массивные двери Иджуана приоткрылись, впуская в помещение бумажный фонарь на палке. Иджуан — место временного хранения гробов. Как правило, Иджуаны строились за счет средств буддийских и даосских монастырей. Большинство размещенных там людей не имели подходящего места, средств или возможностей для захоронения. Вслед за фонарем показалась пара ножек. При внимательном рассмотрении можно было заметить, что ножки обуты в маленькие туфельки, из-за изогнутой формы казались длиной всего в 3 цуня. Цунь — мера длины около 3,33 сантиметра. На белой ткани туфелек были вышиты по 2 цветка лотоса на одном стебле. Ножки подбегали к каждому гробу, задерживались возле, а затем спешили к следующему, пока, наконец, не остановились у одного, плохо сбитого. «Взгляни только на этих несчастных», — всхлипнула обладательница ножек. «Чужак, что умер вдали от родины. Бедняк, у которого нет денег на похороны, да замученная проститутка. Сестрица». «Неужели вновь встретиться нам было суждено именно в таком месте?»
Этим людям и при жизни не благоволила удача, да и после смерти у них не оказалось приличного гроба. Видавший виды Иджуан давно нуждался в ремонте. Гробы в нем были хилые, плохо сколоченные и пропускали воздух. Но все же это было лучше, чем ничего. Куда надежнее соломенные циновки. По крайней мере, их обитатели не станут кормом для мышей и прочих тварей до того, как их похоронят.
«Они все твердят, что ты недостойна быть похороненной рядом с могилами наших предков, а должна остаться здесь, с этими людьми».
Девушка опустила бледную, словно без единой кровинки, руку на гроб, легонько погладила его, а после тихо произнесла. «Я им не верю, сестрица. Я должна услышать правду лично от тебя». Треск. Снаружи послышался громкий топот целой толпы, и двери Иджуана резко распахнулись. Вошедшие увидели занесенный над гробом топор.
«Инло, остановись!»
— в ужасе закричал мужчина средних лет. Треск. Топор, тем не менее, без колебаний опустился, расколов деревянную крышку.
«Да что же ты творишь?»
Мужчина на мгновение замер, а затем дрожащими губами произнес:
«Это же гроб твоей старшей сестры».
Девушка в белом траурном платье стояла спиной к нему и ко всем остальным. Белый цвет в Китае символизирует траур и пустоту. Топор выскользнул из ее рук. Она наклонилась, бережно приподняв мертвое тело. «Сначала вы говорили, что сестрицу забрала болезнь. Потом, по вашим же словам, во дворце она оказалась втянута в позорный скандал. И до того ей было стыдно людям в глаза смотреть, что она руки на себя наложила. Но взгляните!» Девушка медленно повернула голову и слегка улыбнулась. Плечом она придерживала тело мертвой сестры, на шее которой виднелись темные следы в форме крыльев бабочки. Было видно, что следы эти оставлены парой больших ладоней и явно наталкивали на мысль об убийстве. «Вы все видели?» Девушка в белом, она же Вэй Инло, обняла сестру и со смехом обратилась к толпе. Она, наконец, докопалась до правды и жалела, что не могла рассказать об этом всему свету. «Посмотрите на следы рук на шее и скажите мне, разве способен человек сам себя задушить?» Никто не мог ей ответить, равно как и никто не смел поднять взгляда на лица двух девушек. Вэй Инло и Вэй Иннин были почти отражениями друг друга. Из-за их красоты и чистоты сестер часто сравнивали с двумя цветками лотоса на одном стебле. Лотос в Китае является символом чистоты и совершенства. Теперь один из лотосов умер, другой продолжал жить. Неизвестно, что за чудодейственное снадобье покойная принимала при жизни, но в посмертии ее лицо сохранило все краски. На Вэй Иннин было то самое платье, в котором она покидала дворец. Ее голова спокойно лежала на плече младшей сестры, а едва заметная, застывшая на лице улыбка только усиливало ощущение живого человека. Глаза Вэй Инло, напротив, больше походили мертвецу. Их холодный блеск ослеплял всех присутствующих так, что у них шевелились от ужаса волосы. «Неужто душа покойной вернулась и поселилась в теле этой несчастной?» — так думали многие из собравшихся. «Отец!»
Взгляд Вэйн-Ло пробежался по толпе и остановился на лице мужчины средних лет. На лице девушки расцвела улыбка. «Кто убил сестрицу?»
«Это...»
Мужчина хотел было что-то сказать, но, поколебавшись, гневно выдал:
«О каком убийстве речь? Она покончила с собой!»
В этот момент остальные будто очнулись и один за другим стали наперебой выкрикивать. «Правильно, сама себя убила! Если бы эта бесстыдница, изгнанная из дворца, не покончила с собой, то навлекла бы позор на наши головы. Хорошо, что померла, и по делам ей. Старшая пошла по кривой дорожке, так и младшая ничем не лучше. Кто бы мог подумать, что она вытворит такое, да гроб расколет. Вэй Цинтай, тебе следовало лучше воспитывать дочерей».
Вэй Цинтай остолбенел, услышав их слова. Затем бросился вперед. В несколько шагов оказавшись перед Вэй Инло, замахнулся и влепил ей пощечину.
«Это все моя вина. Это я не уследил за их воспитанием», — начал заискивать перед присутствующими Вэй Цинтай, одновременно сжав затылок Вэй Инло. «Ты почему еще не на коленях? Почему еще не извинилась перед своими дядюшками?»
Видя, что его слова эффекта не возымели, он снова толкнул ее вперед со словами «на колени». Но Вэй Инло стояла прямо, подобно бамбуку, не желая кланяться. И уж тем более ей претила мысль опускаться на колени, поэтому она упрямо застыла на месте.
«На колени!»
Под взглядами родственников Вэй Цинтай начал терять самообладание и в гневе ударил Вэй Инло под колено.
«Не слышишь, что ли?»
От удара ноги девушки подогнулись, но тут же быстро выпрямились. «Отец, ты только и можешь, что заставлять меня кланяться!» Одной рукой опираясь на пол, а другой придерживая сестру, Вэй Инло медленно поднялась. И сине-черные волосы по бокам совсем выбились из прически и теперь скрывали выражение ее лица. Послышался голос, ледяной, как родник зимой. «Я должна опускаться на колени перед Вэй Жухуа, а она стащила шпильку, которую матушка оставила мне перед смертью. Я должна кланяться Вэй Сюидуну, а он, невзирая на наше родство, распускал руки. Эта сестрица вернула мою шпильку. Сестрица прогнала Вэй Сюидуна».
«Это всего лишь шпилька для волос»,
— нахмурился Вэй Цинтай.
«К тому же позолоченная. Она не стоит и пары монет. Нет нужды из-за нее ссориться с двоюродной сестрой. А что до Сюидуна, так он просто дурачился. А твоя сестра приняла его шутки за чистую монету, да еще и голову ему разбила».
«Так тебе, оказывается, все известно», — повернулась к нему Вэйн-Ло. Ее чистое, нежное, словно цветок гибискуса личика, было мокрым от слез, что катились по щекам, подобно росе на лепестках, делая девушку еще красивее. «Ты все знаешь и все равно заставляешь становиться на колени перед ними», — произнесла Вэйн-Ло. «Это ведь ее обокрали. К ней проявили неуважение и грубость, а она должна была отвешивать поклоны и извиняться».
«Это все для твоего же блага», — твердо произнес Вэй Цинтай. «Неужели из-за такой ерунды ты...»
«Ерунды?» «Лишь сестрица относилась ко мне хорошо», — с холодной усмешкой перебила его Вэй Инло. «Ты знаешь, что все это время я ждала сестрицу. Перед тем, как отправиться во дворец, она обещала мне, что вернется и заберет меня от семьи Вэй, от тебя, и мы поедем в новое место, начнем новую жизнь, где не нужно будет всем кланяться по поводу и без».
«Во дворце всегда надо всем кланяться по поводу и без него», — перебил Вэй Цинтай.
Императорский дворец. Мир внутри дворцовых стен имел четкую иерархию. Как горы имели разную высоту, а моря — разную глубину, так и женщины во дворце строго делились на тех, кто кланялся и кому кланялись. Ни могуществом, ни знатностью семья Вэй не обладала. Они были всего лишь придворными правящей династии, а потому ее сестрица, обладая над даже красотой и разрушающей города, оказавшись во дворце, поначалу могла претендовать лишь на роль служанки. Иными словами, она принадлежала к числу тех, кто кланяется. Жизнь внутри дворцовых стен была словно отдельным миром. Вэйн-Ло не знала, как жилось ее сестре во дворце или кому-то решила кланяться. Она знала лишь, что Вэй Иннин вошла туда цветущей, как весенний цветок, а вернулась холодной, как камень. И привезла с собой черные следы от пальцев на шее. Но кто же их все-таки оставил? «Я войду во дворец», — произнесла Вэйн-Ло, прикрыв глаза. А когда открыла их вновь, в них виднелись решимость и бесстрашие. «Ты не сказал мне имя убийцы, но это не важно. Я сама войду во дворец и доберусь до правды».
«Вздор!» Вэй Цинтай разозлился так, что у него даже задрожали усы. «Собралась по стопам сестры?» Вейнло невольно глянула на тело, лежавшее на плече. С малых лет сестрица была куда смышленнее, находчивее и храбрее, а Вейнло, как маленькая, вечно пряталась за ее спиной. Уж если сестрица не смогла выжить во дворце, куда уж ей? Но она справится. Докопается до правды, да и за Вей и Нин отомстит, верно?
«Довольно. Давай на этом и закончим».
Немного смягчился Вэй Цинтай и протянул руку к Вэй Иннин. «Позволь сестре упокоиться с миром». «С миром?» Вэй Цинтай уже почти коснулся тела дочери, как по всему Иджуану внезапно разнесся пронзительный крик. Надрывный, пробирающий до костей, словно кому-то вонзили нож в грудь. У людей кровь застыла в жилах. В панике они закрыли уши, испугавшись, что от этого вопля из них пойдет кровь. От силы крика Вэй Цинтай отступил на пару шагов, а затем уставился на кричащую Вейнло и, слегка запнувшись, спросил:
«Ты чего это?»
«Упокоиться с миром? Этому не бывать!» — в слезах прошептала Вейнло, охрипшим от крика голосом, обнимая холодное, уже начавшее испускать трупный запах тела сестры. «Сестрица не сможет обрести покой, да и я тоже!» На глазах у всех присутствующих она плакала и кричала, беспрестанно повторяя одно и то же. «Мне нужно войти во дворец!» — кричала Вейнло. «Я обязательно должна отомстить, чтобы ты смогла упокоиться с миром, чтобы я смогла обрести покой!»
«Раз уж мы с тобой два цветка лотоса на одном стебле, разумеется, один живет, покуда жив второй. Если уж ты умерла, то и я, хоть все еще дышу, не более чем гниющий день за днем ходячий мертвец. Если ты обретешь покой, то только так и я смогу».
Один из пожилых членов семьи подошел к Вэй Цинтаю со словами:
«Бред. Все это бредни. Пустая болтовня. Чем позволить этой сумасшедшей войти во дворец и обрушить бедствие на наши головы, лучше будет...»
И, прикрыв рот рукой, прошептал ему что-то на ухо. Взгляд Вэй Цинтая стал задумчивым. Он тихо вздохнул и кивнул. Вслед за этим несколько человек встали рядом с Вэй Инло. Она подняла голову, растерянно и недоуменно взглянув на них.
«Вы чего удумали?»
Несколько больших рук потянулись к ней. Спустя несколько дней в питейном заведении один из гостей, подтягивая бадзю, поданную закусками, неожиданно выдал.
Бадзю — традиционный китайский алкогольный напиток, наиболее близкий к водке.
«Это кто там свою дочь замуж выдает?»
Несколько выпивох наполовину перегнулись через перила, взирая на город с высоты, и увидели, как на центральной улице появилась большая, вся в красных цветах, свадебная процессия, медленно двигающаяся вперед под треск хлопушек и петард. На крупной лошади сидел жених, улыбавшийся так, словно гордился доставшимся ему счастьем. Позади него несли крохотный свадебный паланкин. Ветер приподнял шторку, и один из постояльцев вскрикнул и протер глаза.
«В чем дело? В глаза что-то попало?» — спросил кто-то рядом. «Видать, перебрал я с гречительным, зрение подводит», — растерянно ответил тот. «Я мельком увидел, что за шторкой невеста сидит, а руки-то у нее за спиной связаны».
Глава вторая. Платье из сотни птиц. 6 часами ранее. «Раз расческой проведем, будем с полным кошелем. 2 расческой проведем, здраво, мирно проживем. 3 расческой проведем, деток много наживем. Проведем в последний раз, посуда будет целая у нас».
«Довольно», — оборвала Вейнло. «Тетушка Адзин, да ты взгляни на меня. Разве похоже, что я могу что-то с посудой сделать?»
На столе стояло позолоченное медное зеркало в форме цветка. На его блестящей поверхности отражались 2 находящихся в комнате людей. Вейнло выглядела как настоящее произведение искусства. С ног до головы была облачена в красный свадебный наряд. Пудра на лице лежала, словно тонкий слой снега. Румяна на щеках сияли, как заря, а на губах красовалась точка алой киновари. Да любой жених почувствовал бы себя настоящим счастливчиком, заполучив он такую невесту. Вот только где такое видано, чтобы невеста выглядела так, обмотанная веревкой прямо поверх свадебных одежд? Какое уж там замужество. Больше похоже, что ее хотят утопить, принести в жертву царю драконов Лунвану в обмен на процветание и спокойствие для всей деревни и обильный урожай.
Лунван — божество водной стихии.
«Тетушка Адзинь», — спокойно произнесла Инло, — «а расскажи мне еще раз о жизни во дворце». «Даже сейчас вы не успокоились и все расспрашиваете меня. Для чего?» — вздохнула у нее за спиной женщина средних лет. Она расчесывала девушке волосы и уговаривала. «Что же плохого в том, чтобы спокойно выйти замуж? Я нарочно для вас разузнала. Семья жениха хоть и не особо богатая, но сам он честный человек. Будь я на вашем месте, непременно предпочла бы выйти за него, чем быть дворцовой служанкой и потратить впустую свою юность в надежде хоть разок увидеть императора». Вэйн Ло помолчала мгновение, а затем едва слышно спросила: «А как выглядит император?» «Не знаю», — беспомощно улыбнулась Адзинь. «Я все время стояла на коленях, видела лишь его сапоги с вышитыми драконами. Не смела поднять голову и взглянуть на его благородный лик». «Увидеть не увидела, но слухи-то о нем наверняка до тебя доходили. Тетушка Адзинь, а что о нем говорили слуги во дворце? Ты еще помнишь?» Адзинь задумалась, а после, посмеиваясь, ответила: «У тех, кто не может удержать язык за зубами, не было шанса даже сапоги его увидеть». «Ну, хватит, полно. Не хмурьте бровки, а то морщины появятся. Я расскажу вам о случае, свидетельницей которому стала сама». «Рассказывай». Вэйн Ло тотчас же вся обратилась вслух. «Случилось это примерно 4 года назад. Тогда умерла одна наложница», — медленно начала Адзинь. «А все из-за платья». Пока Адзинь рассказывала, перед глазами Вэйн Ло начали вырисовываться красные стены и серые мощеные дорожки запретного города, как веревка поверх ее одежд и надежно запирая в клетке под названием гарем. Те женщины, обитательницы этого места, были так прекрасны, что, подобно легендарным красавицам древности, способны были заставить рыбу утонуть, а летящих гусей упасть, стоило тем лишь взглянуть на них. И красотой своей могли затмить луну и посрамить цветы. По легенде, существовало 4 великих красавицы древнего Китая. Сиши, Ван Цзяо Цзюнь, Дяо Чань, Ян Гуй Фэй. Их красота способна была затмить луну и посрамить цветы, заставить рыбу утонуть, а летящего гуся упасть. Каждой из них были присущи своя особенность и неповторимое своеобразие. Везде, где бы они ни находились, их сравнивали с редкими цветами. Собранные теперь в одном месте, эти цветы неизбежно начали соперничать друг с другом. Кто-то назвал бы это буйством цветущих садов, но созерцать сие зрелище было дозволено лишь одному человеку — нынешнему его величеству императору. Однако у каждого цветка есть период расцвета и период увядания.